эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. Сегодня 17 июля. Слушайте в нашей программе. Годовщина убийства сотрудницы «Мемориал» Натальи Эстемировой.
Она занималась продолжающимися преступлениями самих чеченских силовиков. А это было нельзя.
Бывший глава МВД Республики Ингушетия Муса Медов, которого правозащитники считают ответственным за убийство владельца сайта ingushetia.ru Магомеда Явлоева, освобожден от занимаемой должности.
Надо немного подождать, и известие о новом назначении уже аттестованного по самые локти генерал-майора полиции России Мусы Медова не замедлит появиться.
Де-факто Республика Южная Осетия готовится к выборам.
Цхинвали настаивает на том, чтобы Москва выбрала преемника из очень узкого круга лиц, близких президенту Кокойты.
Эти и другие темы в нашей воскресной программе «Весь Кавказ». А сначала новости. Их представит моя коллега в Праге Любовь Баматова.
В главных новостях. На Волге продолжается операция по подъему затонувшей Болгарии. В Лондоне арестована бывший редактор News of the World Ребекка Брукс. Соединенные Штаты поддерживают принимаемые правительством Греции жесткие антикризисные меры. Полиция Лондона сообщила об аресте бывшего редактора газеты News of the World Ребекки Брукс. Она стала 10-й арестованной в рамках расследования дела о подкупе полиции и незаконном доступе сотрудников News of the World к СМС-сообщениям и телефонным переговорам сотен британцев, среди которых родственники убитых в Ираке и Афганистане солдат, а также члены семей жертв терактов в Лондоне в июле 2005 года. Скандал привел к закрытию таблоида и увольнению Брукс с поста руководителя британского филиала компании медиамагната Руперта Мёрдока News Corporation. Сегодня британские газеты опубликовали второе извинение Мёрдока за незаконные действия журналистов. Во вторник Мёрдок, его сын Джеймс и Брукс планировали дать показания специальной парламентской комиссии. Литва выступила с резкой критикой австрийских властей, освободивших бывшего командира группы «Альпа», которая в 1991 году штурмовала Вильнюсскую телебашню, полковника КГБ Михаила Головатова, задержанного по европейскому ордеру на арест, рассказывает Ирина Петерс.
В Генеральной прокуратуре Литвы расценивают освобождение Австрии Михаила Головатова, подозреваемого в причастности к событиям 1991 года в Вильнюсе, в ходе которых погибли 14 человек и около 800 были ранены, как грубое нарушение правовых актов Европейского Союза. В понедельник посол Австрии в Вильнюсе будет вызван в МИД Литвы, где ему вручат ноту. Премьер-министр республики Андрис Кубилис заявил, Австрия в этом вопросе, столь важном для Литвы, не посчиталась и с европейской солидарностью. Представители австрийской правоохраны объясняют свои действия нехватка информации. Литовские же прокуроры, удивленные молниеносным освобождением Головатова, он уже находится в Москве, настаивают на том, что Литвой были выполнены все необходимые формальности и даже более того. В Вильнюсе подозревают, что в дело вмешались политики, и Австрия не захотела ссориться с Россией. В этой связи европарламентарий Витаутас Ландсбергис, говоря об Австрии, вопрошает, что это за член Евросоюза, который нарушает европейское право, основанное на верховенстве закона и справедливости. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Ливии ударом авиации НАТО сегодня подверглись армейский склад, три радарные установки, а также зенитный комплекс к востоку от столицы страны Триполи. Бомбардировка проводилась в рамках продолжающейся операции международных сил в Ливии с целью защиты гражданского населения от репрессий со стороны режима Муаммара Каддафи. Чуть ранее Каддафи вновь заявил, что никогда не покинет страну и не откажется от власти, на чем настаивают лидеры многих стран. Тем временем противостоящие войскам Каддафи ливийские повстанцы четвертый день пытаются выбить правительственные силы из портового города Брига на востоке страны. В субботу в столкновениях там погибли не менее 10 ливийских оппозиционеров.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты поддерживают принимаемые правительством Греции жесткие антикризисные меры, заявил американский госсекретарь Хиллари Клинтон, находясь в Афинах. Двухдневный визит Клинтон в Грецию проходит в преддверии назначенной на четверг встречи в Брюсселе лидеров 17 стран еврозоны, которые собрались обсудить выделение Афинам второго пакета финансовой помощи. Обязательства греческого руководства перед международными кредиторами, предполагающие резкое сокращение бюджетных расходов, уже привели к массовым протестам и беспорядкам в стране. Международный валютный фонд заявил сегодня, что пока Греция выполняет все условия заключенного с ней финансового соглашения, однако инвесторы по-прежнему не исключают дефолта, и это держит ситуацию на острие ножа. В Татарстане продолжается операция по подъему со дна Волги теплохода «Булгария», затонувшего 10 июля, рассказывает Николай Павлов.
Судно находится на глубине 20 метров, а видимость волжской воды почти равна нулю, то можно себе представить, в каких условиях приходится работать водолазом. К месту катастрофы прибыл министр МЧС Сергей Шойгу. Он на катере осмотрел место работ, и здесь же продолжает находиться министр транспорта России Игорь Левитин. Левитин заявил представителям СМИ, что на Булгарии закрепляются специальные подушки, чтобы при выравнивании и подъеме не повредить корпус судна. И вот после этого пройдет выравнивание судна, установка на киль. И дальше его еще раз осмотрят водолазы. И вот только после этого начнется подъем. По словам министра, в настоящее время все суда, аналогичные Булгарии, остановлены, их дальнейшая судьба будет зависеть полностью от расследования причин затопления Булгарии. Левитин и Шойгу вручили награды команде «Арабеллы» и спасателям, которые отличились во время операции по спасению пассажиров. Это капитан, старпом, боцман и рулевой «Арабеллы». Еще две медали, два нагрудных знака вручили некоторым водолазам, работникам.
Рассказал Николай Павлов. В Афганистане сегодня начался процесс передачи контроля за безопасностью в ряде районов от войск НАТО местным силовым структурам. Согласно плану афганского президента Хамида Карзая, представленному в марте, процесс начался с центральной и наиболее безопасной провинции страны Бамиан, куда из Кабула для участия в торжественной церемонии прибыли высокопоставленные правительственные чиновники и иностранные послы.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цинвали, Тбилиси, 21 час 7 минут. Главные темы нашей программы. Начнем с трагическое. 15 июля исполнилось 2 года со дня убийства сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Натальи Стемировой. Слово главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
14 июля сотрудники «Мемориала» провели пресс-конференцию, на которой представили доклад, посвященный обстоятельствам смерти правозащитницы. В докладе утверждается, что следствие по делу об убийстве идет по ложному следу, благодаря вмешательству спецслужб. Версия, согласно которой Стемирова была убита боевиком Алхазуром Башаевым, авторы доклада считают несостоятельной. По их мнению, следствие не стало отрабатывать куда более правдоподобную версию о том, что убийство совершено сотрудниками Курчалоевского РОВД Чечни. На следующий день Следственный комитет отверг претензии правозащитников, объявив их субъективным мнением лиц, не обладающих соответствующей компетенцией. Подоплека этого дела очевидна. На следствие было оказано давление, чтобы скрыть имена истинных преступников. Если бы выяснилось, что Наталью Истемирову убили милиционеры, это стало бы обвинительным приговором всему кадыровскому режиму и его главе в первую очередь, поскольку при той концентрации власти, которая есть в республике, ее руководитель как минимум ответственен за действия своих подчиненных, если даже речь не идет о прямой организации убийства.
Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Тимур Акиев, возглавляющий ингушское отделение «Мемориала», хорошо знал Наталью. Он делится своими воспоминаниями.
15 июля 2009 года в городе Грозный неизвестные похитили сотрудницу «Мемориала» Наталью Истемирову. Ее увезли в Ингушетию и убили на южной окраине селения Газиюрт. В сентябре 2010 года председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин на встрече с делегацией Международной организации «Комитет по защите журналистов» заявил, что следствием установлен исполнитель убийства. Однако вот уже 2 года мы, коллеги Наташи Истемировой, ждем окончательных выводов следствия. Ныне существующая версия убийства вызывает большие сомнения. 14 июля текущего года в Москве прошла пресс-конференция первые результаты независимого расследования убийства Наташи Истемировой. Расследование проводили журналисты «Новой газеты», сотрудники Международной ассоциации за права человека и сотрудники «Мемориала». С материалами этой пресс-конференции можно будет ознакомиться на сайте нашей организации. Сегодня, во вторую годовщину смерти Наташи, хотелось бы просто вспомнить об этой отважной женщине. Человеке с большой буквы, чистой душой и искренними намерениями. Она жила так, как будто ее личная жизнь была неотрывно связана с жизнью окружающих ее людей. Их боль, их переживания она проецировала на себя и даже в безвыходных ситуациях пыталась найти хоть какой-то способ помочь людям в их беде. Мало кто знает, что в 92-м году во время осетино-ингушского конфликта она помогала беженцам выехать из зоны конфликта, вместе с ингушскими общественниками составляла списки пропавших без вести. После первой чеченской военной кампании работала в Чечне журналистом, писала статьи для газеты «Грозненский рабочий» и сотрудничала с местным телевидением. В 98-м году была пресс-секретарем организации узников фильтрационных лагерей Чечни. Наташа не смогла остаться в стороне после того, как началась вторая военная кампания. Она приехала в родную республику и одна из первых стала собирать информацию о нарушениях со стороны военных в отношении гражданского населения. Именно в тот период времени она начала сотрудничать с «Мемориалом». Сначала как волонтер, а в 2000 году, когда в Назране открылся офис этой организации, стала одним из первых сотрудников ингушского представительства. Мужество Наташи было чем-то естественным, органичным, частью ее характера. Она не видела ничего героического в том, чтобы выезжать туда, где было опасно, встречаться с людьми и записывать их страшные истории. При этом не афишировала своими поступками, а просто добросовестно выполняла взятые на себя обязательства. Возвращаясь из очередной командировки в Чечне, записывала историю в компьютер, расшифровывала аудиокассеты со свидетельством очевидцев и вновь возвращалась в Чечню на войну. Казалось, она никогда не отдыхала, и даже в редкие минуты передышки умудрялась обсуждать с коллегами то, что видела в Чечне во время своих командировок. В тот период война отложила отпечаток не только на ее душу, но и на ее внешности, исхудавшая, с грустными глазами, которые видели столько ужасов, столько трагедий этой жестокой войны. Наташа верила, что можно изменить ситуацию, и эта вера помогала ей, давала новые силы. Когда в Грозном открылось отделение «Мемориала», ни у кого не было сомнений в том, что Наташа будет работать там. А при первой возможности перевезла в город и свою маленькую дочь, потому что считала себя неотъемлемой частью чеченского народа и считала, что ее дочь должна быть не только рядом с ней, но и со своими сверстниками именно в эти трудные времена для жителей республики. И это тоже поступок, заслуживающий уважения. Наташа увидела Чечню без бомбежек и крупномасштабных зачисток. Она радовалась этим позитивным изменениям и продолжала бороться за то, чтобы жизнь стала лучше, справедливее. Она понимала, что иногда желает невозможного, но ничего не могла с собой сделать и по-прежнему продолжала писать о тех, с кем поступили несправедливо, о тех, кому было плохо и кто нуждался в помощи. Писала до самого своего последнего дня, пока сама не стала жертвой великой несправедливости. Тимур Акиев, город Назрань.
И в Санкт-Петербурге прошел вечер, посвященный памяти Натальи Истемировой. На нем побывал наш постоянный автор, писатель Герман Садулаев.
14 июля в Санкт-Петербурге в отделении правозащитного центра «Мемориал» состоялся вечер памяти Натальи Истемировой, приуроченный ко второй годовщине ее гибели. На вечере был показан документальный фильм французского режиссера Милен Сулуа «Кто убил Наташу?». Маленький зал был полон. Я немного опоздал к началу фильма, и все стулья были заняты. Но как только я вошел, сразу несколько зрителей, моложе меня по возрасту, с истинно кавказской вежливостью и предупредительностью, предложили мне свои места, а сами собирались смотреть фильм стоя. Отказаться не удалось, и я присел на один из стульев. Как я узнал позже, в зале были многие сотрудники «Мемориала», работавшие в Чечне и на Северном Кавказе. Некоторые лично знали Наталью Истемирову. Когда Наталью показывали на экране, в глазах людей блестели слезы. Фильм рассказывает о правозащитной деятельности Истемировой, о ее конфликтах с чеченскими властями и проводит расследование похищения и убийства Натальи. Складывается вполне ясная картина. Довольно прозрачно, кому нужна была смерть правозащитницы, и даже кто конкретно исполнил заказ на убийство, и это не тайна за семью печатями. Преступники могут быть найдены и названы весьма просто. Однако до сих пор по делу Истемировой нет официальных подозреваемых. Похоже, власти просто не желают по-настоящему расследовать это преступление. После фильма собравшиеся вспоминали Наталью Истемирову, Наташу, теплыми и проникновенными словами. Истемирова рано была выхвачена из жизни, но она успела оставить след на этой земле, в след в сердцах и памяти благодарных людей. Ее судьба была ее нелегким выбором. Важно то, что Наталья Эстемирова не делила пострадавших на своих и чужих, и не делила преступников на плохих преступников и хороших преступников. Она бралась за все дела, где были ущемлены права человека, вне зависимости от того, кто являлся притеснителем. Наташа могла бы продолжать расследовать только старые преступления российских военных, совершенные в ходе вооруженного конфликта. Как это делают официальные так называемые правозащитники, а на деле просто мелкие услужливые чиновнички, вроде Нухажиева. Ей была бы обеспечена поддержка властей, сочувствие, понимание и безопасность. Ведь в идеологии современной Чеченской Республики допускается признание того, что плохие русские убивали и мучили хороших чеченцев, пока не пришел спаситель народа и не победил плохих русских, выгнав их из республики. Военные преступления разрешается раскрывать. Но Наталья не ограничивалась преступлениями российских военных. Она занималась и продолжающимися преступлениями самих чеченских силовиков. А это было нельзя, это было запрещено. Ей неоднократно давали это понять. Но для Эстемировой не существовало запретов. У нее не было национальной позиции. Кто бы ни совершал нарушение прав человека, русские или чеченцы, для нее было все равно. Важно было защитить простых людей. У нее не было политической позиции. Она не была поклонницей западного образа жизни. Она говорила о себе, что она советский человек. И это было не важно. Главное, при любом политическом режиме, при любом государственном устройстве, чтобы права и свободы человека были надежно защищены. Мало кто может повторить героический путь Натальи Эстемировой. И об этом говорили на вечере. Но память о ней не позволит нам совершенно опустить руки и прекратить борьбу. Герман Садулаев, Санкт-Петербург.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На этой неделе Дмитрий Медведев, президент России, освободил от занимаемой должности генерал-майора Мусумедова, бывшего министра внутренних дел Ингушетии, занимавшего в последнее время должность главного инспектора МВД России. Мусумедов вынужден был покинуть Ингушетию в 2008 году после скандального убийства сотрудником его охраны, владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Слово моему коллеге Магомеду Тариеву.
Мусумедов не просто бывший министр внутренних дел Ингушетии. Это человек, чье имя связано с убийством владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева в августе 2008 года. Но к его отставке трагические события недалекого прошлого не имеют никакого отношения. Это всего лишь результат реформы МВД, которая предполагает переаттестацию всех сотрудников полиции и сокращение 22% личного состава министерства. Оппозиция в Ингушетии и правозащитники обвиняют Медова и бывшего президента республики Мурата Зязикова в организации убийства оппозиционера, чей сайт был у них костью в горле. Сам ныне покойный убийца Магомеда, Ибрагим Евлоев, был племянником Мусумедова и состоял в его личной охране. По официальной версии, охрана Мусумедова должна была доставить Магомеда Евлоева в МВД на допрос в рамках расследования взрыва у дома чиновника администрации президента Ингушетии Залимхана Хаутиева. Следствие считало, что после взрыва Евлоев позвонил потерпевшему, заявив, что знает заложившего бомбу. В машине, где везли Евлоева, по словам полицейских, произошла перебранка, и он якобы даже пытался вырвать автомат у одного из них. Сидевший же рядом Ибрагим Евлоев случайно выстрелил ему в висок. После нескольких судов Ибрагим Евлоев получил 2 года условно за убийство по неосторожности. Ранее, несмотря на предоставленные доказательства, суд отказал адвокатам в переквалификации дела в умышленное убийство. 4 августа 2010 года Ибрагим был убит в кафе «Восточная сказка» в Назрани. Родственники Магомеда Евлоева, добивавшиеся пересмотра дела и привлечения к уголовной ответственности Мурата Зязикова и Мусумедова, получили извещение, что дело закрыто ввиду гибели обвиняемого. Избежав судьбы фигурантов уголовного дела, Мурат Зязиков и Мусумедов были забыты ингушской фемидой. Однако Кремль не оставил их своими заботами. Через несколько месяцев после убийства Магомеда Евлоева Мурат Зязиков получил пост советника президента России, а Мусумедов был назначен главным инспектором МВД Российской Федерации. После этого назначения ингушские российские правозащитники провели несколько пикетов в Москве и Назрани. Они выходили на улицы с плакатами «Медов – убийца Магомеда Евлоева». Назначение Медова – плевок в сторону ингушей. Нургалиев, осторожно, в соседнем кабинете убийца. И вот отставка Медова состоялась. Коллеги и соратники Магомеда Евлоева пишут на своих страничках в живом журнале и в Фейсбуке эмоциональные посты. Надеюсь, нигде и никто не подпишет указ о его назначении. Многие искренне радуются этой новости, наивно полагая, что свершился акт справедливости. Но, кажется, ликование и надежды несколько преждевременны. Генерал-майору Мусе Медову 47 лет, и он не уволен из органов. Скорее всего, речь идет об упразднении должности главного инспектора в связи с сокращением личного состава МВД. Рискну предположить, что Муса Медов будет востребован на новой должности в связи с приближающимися выборами 2012 года. Спрос на сотрудников, которые имеют опыт расправы с политической оппозицией, в стране еще долгое время будет высоким. Давайте просто поразмышляем, как складывалась карьера Медова в последние годы. После убийства Магомеда Евлоева его не сослали руководить экологической милицией куда-нибудь в тьму Таракань, как это сделали с его не менее одиозным предшественником Даудом Кориговым, а выделили очень теплое место в столице России. Так что надо немного подождать, и известие о новом назначении уже аттестованного по самые локти генерал-майора полиции России Мусы Медова не замедлит появиться.
Материал Магомеда Тариева.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии разгорается скандал в связи с тем, что депутат Амиран Дьяконов обратился к парламенту с призывом о самороспуске. Партия власти осудила Дьяконова, пригрозив лишением депутатского мандата в том случае, если он не принесет извинения и не дезавуирует свое заявление. По мнению экспертов, данный инцидент связан с расколом в команде Эдуарда Кокойте в преддверии предстоящих выборов президента республики. Рассказывает мой коллега Мурат Гукимухов.
Внешним проявлением раскола в стане сторонников президента Кокойте стал недавний скандал в парламенте республики. Депутат Амиран Дьяконов потребовал распустить парламент в связи с тем, что депутаты отказались выразить вотум недоверия правительству Бровцева. Дьяконова поддержала пропрезидентская народная партия и несколько однопартийцев из «Единства». Но в целом партия власти «Единства» потребовала от Дьяконова извинений под угрозой лишения его депутатского мандата. Наблюдатели связывают раскол в окружении Эдуарда Кокойте с предстоящими выборами президента республики, которые должны пройти в ноябре этого года. Не так давно группа российских общественников встречалась с сотрудником российского МИДа, занимающегося кавказскими проблемами, который сообщил им, что федеральный центр исключает возможность третьего срока Эдуарда Кокойте. Понимание этого, по всей видимости, есть и в окружении президента республики, считает лидер оппозиционной партии Отечества Вячеслав Габозов.
На сегодня очевидно, что президент нынешнего уже не идет на третий срок. Естественно, вот этот консолидирующий эту довольно разнородную массу, которая сегодня в руководстве Южной Осетии, он этот консолидирующий момент исчез, и, естественно, появились определенные трения. Поэтому этот демарш, этот конфликт, это вот как раз и результат проявления этих трений, результат неуверенности в будущем своем различных группировок, которые сегодня есть во власти.
По мнению Вячеслава Габозова, на сегодняшний день более или менее обозначились контуры лишь одной коалиции, намеревающейся оспаривать президентское кресло, той, которая сформировалась вокруг генерального прокурора республики Таймураза Хугаева. На противоположном берегу пока идет неясное брожение среди тех, кто, возможно, хотел бы бросить ему вызов. И все же, считает господин Габозов, беспокоиться не стоит. Конфликт между группировками не носит принципиального характера.
Сказать, что их конфликт представляет из себя конфликт политических объединений, которые по-разному видят будущее развитие Южной Осетии, нет, к сожалению, и так. На самом деле у них нету принципиальных разногласий в этом вопросе. Это чисто такой внутренний конфликт, он не принципиальный. В основе его лежали до этого скорее финансовые вопросы. Сейчас на них наложились вопросы предвыборного характера. Когда пост премьера, когда влияние в руководстве становится во многом той козырной картой, которая тот или иной потенциальный кандидат мог козырять в будущем во время предвыборной кампании.
По наблюдениям эксперта Центра по изучению постсоветского пространства, политолога Александра Караваева, московское экспертное сообщество сходится во мнении, что Эдуард Кокойте стал определенного рода проблемой для Кремля.
В принципе, по поводу господина Кокойте в Москве, среди экспертного сообщества, среди журналистов, просто наблюдателей, которые смотрят за ситуацией в Южной Осетии, сложилось такое мнение, что, конечно, он для Кремля стал определенного рода проблемой. связи с тем, что, во-первых, в Южной Осетии формировался такой очень сверхкоррупционный режим, который трудно уже контролировать из Москвы. Это первая проблема. И вторая, что как бы из Осетии не получается сделать более-менее цивилизованное государство, ну хотя бы поднять его до престижного более-менее уровня, как Абхазия. То есть это все равно остается какой-то очень локальный сельский регион, в котором как бы внутренние проблемы не могут быть мотором развития. Они в большей части гасят внутреннее социальное развитие. При даже достаточно большом потоке денег извне никак не могут формировать импульс для развития региона. Поэтому многие в Москве согласны с тем мнением, что следующим президентом Осетии Южной должен быть кто-то другой, не какой.
Непонятной остается позиция Москвы и степень ее участия в выборном процессе. Пока же кандидаты будут конкурировать между собой, используя послужные списки, биографические и внешние данные. О конкуренции программ и идеологии речь не идет. А это значит, что после выборов система власти останется неизменной. Мурат Букимухов специально для «Кавказского часа».
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:25. Абхазская тема. 15 июля в самопроглашенной республике Абхазия вспоминали один из ключевых эпизодов разгоравшегося грузино-абхазского конфликта июля 1989 года. Тогда в Абхазии произошли вооруженные беспорядки. В Сухуми на несколько дней были введены войска. Эти дни вспоминает наш постоянный автор в Сухуми Виталий Шария.
Как-то госсекретарь США Хиллари Клинтон в таком духе объяснила мотивы признания Соединенными Штатами Косово и непризнания Абхазии и Южной Осетии. В первом случае на Балканах цепь конфликтов привела к невозможности совместного проживания сербов и косоваров в составе единой Сербии, а во втором отношения народов были вполне мирными. На самом деле, не только в Абхазии и Южной Осетии, но и в Грузии хорошо известно, что отделение мятежных провинций в начале 90-х произошло совсем не вдруг. И произошедшие 22 года назад трагические события 15-16 июля 1989 года в Абхазии, как они долго именовались в советских документах и СМИ, нагляднейшее тому подтверждение. Непосредственной дорогой, которая привела к кровавым событиям середины июля в Абхазии, стала упорная борьба вокруг открытия на базе грузинского сектора Абхазского госуниверситета Сухумского филиала Тбилисского госуниверситета. Это было главным требованием многодневной сидячей забастовки, которую начали студенты этого сектора в конце апреля на ступеньках перед входом в здание Сухумского грузинского драмтеатра. 22 июня вечером абхазы начали сидячую акцию протеста в помещении Абхазгосфилармонии. Она продолжалась непрерывно днем и ночью около двух недель. И, наконец, вечером 15 июля начались столкновения на межнациональной почве. Начало появляться огнестрельное оружие, всю ночь по городу слышалась стрельба. Всего во время столкновений, согласно официальным сообщениям, погибло 14 человек, 9 грузин и 5 абхазов. Разгул насилия в Сухуми и окрестностях происходил в условиях растерянности правоохранительных органов. Введение в Абхазии особого режима поведения граждан, меры, предпринятые командованием внутренних войск СССР, позволили потушить пожар конфликта. Но страсти утихали долго. И в грузинских, и в абхазских семьях матери, отправляя детей в школу, бывало на всякий случай учили их. Если кто спросит, говорите, что вы русские. Лишь к 1990 году ситуация несколько успокоилась. Случившееся в середине лета 89-го могло стать для всех уроком. Но стало генеральной репетицией полномасштабной войны, которая началась спустя 2 года. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
С
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире. Воскресная итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Сухуми в Тбилиси, Цхинвали, 21:29. Слушайте во второй части нашей программы. Казанский синдром вокруг темы Нагорно-Карабахского урегулирования.
Азербайджан предлагает Армении без промедления приступить к работе над мирным соглашением.
Безработица в Азербайджане.
Зарплату выдают не вовремя, да и маленькая она.
В Тбилиси выпущен сборник старых осетинских песен. Послушаем. Эти и другие темы во второй части нашей программы. Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21:30. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Беспрецедентная в истории Грузии акция солидарности журналистов в форме теле- и радиомарафона состоялась вечером в субботу с 19 до 20 часов. В ней приняли участие независимые телекомпании «Маэстро», «Кавкасия», «24 канал» и «Триолетти», а также несколько радиостанций и интернет-ресурсов. Журналисты протестовали против ареста своих коллег-фотокорреспондентов по обвинению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, личный фотограф президента Ираклия Гиданидзе, репортер европейского фотоагентства Зураб Курцикидзе и фотокорреспондент медиахолдинга Алия Георгий Абдаладзе, входящие в так называемый президентский пул, в течение нескольких лет передавали конфиденциальную информацию российской разведки. Власти Грузии заявили, что с учетом интереса общественности к делу фотокорреспондентов, судебный процесс начнется в ближайшее время и будет в целом открытым. Супруга обвиняемого в шпионаже фоторепортера Георгия Абдаладзе Нестаниидзе не верит его признательным показаниям. Она уверена, что признания были получены от Абдаладзе под нажимом. По ее словам, в противном случае он бы не стал признаваться в том, чего не совершал. Нестаниидзе отметила, что фактов давления на ее семью не было, однако реальной информации о том, что происходит в тюрьме, она не владеет. По ее словам, возможности узнать о том, что происходит, непосредственно от ее супруга у нее нет, а адвокаты дали подписку о неразглашении, боятся и ничего не говорят, заявила Нестаниидзе. В Чечне убит так называемый эмир Урус-Мартановского района Юнати Батаев. Как сообщили журналистам, глава республики Рамзан Кадыров, Батаева разыскивали за причастность к тяжким преступлениям. Вместе с Батаевым был убит еще один боевик. Спецоперация проводилась в лесу в Урус-Мартановском районе. По информации МВД, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. В Сулейман-Стальском районе Дагестана сотрудники МВД преследуют боевиков. Как сообщили в правоохранительных органах республики, в воскресенье силовики обнаружили группу экстремистов около села Испик. Произошла перестрелка. По предварительным данным, жертв и пострадавших ни с одной из сторон нет. Подробности уточняются. В Абхазии сегодня завершается регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты самопровозглашенной республики. К настоящему времени Центр избирком зарегистрировал 3 группы. Исполняющего обязанности президента Александра Анквабы, премьер-министра Сергея Шамбы и лидера оппозиции Рауля Хаджимбы. Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Александр Анквап и глава администрации Гулерипского района Михаил Логуа подали сегодня заявление в ЦИК о согласии баллотироваться на пост президента и вице-президента Абхазии.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире. Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов, Сухуми, в Тбилиси и в Цхинвали, 21:33. Продолжаем программу. После встречи в Казани президентов Армении и Азербайджана с участием президента России страсти вокруг урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта не утихают. Несмотря на то, что многие эксперты заранее предсказывали, что казанская встреча потерпит фиаско. Но события, связанные с провалом, до сих пор не дают сторонам расслабиться. А нервозная атмосфера вокруг темы Карабахского конфликта, ощущающаяся в течение последней недели, рассказывает моя коллега Элина Челингарян из Еревана.
На этой неделе друг за другом следовали заявления и сообщения руководителей Армении и Азербайджана. Начнем со сравнительно новых. В четверг министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, выступая в Международном институте стратегических исследований в Лондоне, заявил, что руководители Азербайджана сами себя ставят в неловкое положение перед международным сообществом. Можно сказать, просто сами себя компрометируют. Или ты принимаешь, или не принимаешь. Если говоришь, что с оговорками, то это означает, что не принимаешь, заметил глава МИДа Армении. Еще одно важное положение Давильского заявления. Оно адресовано всем сторонам Карабахского конфликта, и об этом говорится не один раз. Почему? Потому что очевидно, что без одобрения основополагающих принципов со стороны Нагорного Карабаха невозможно перейти к разработке мирного соглашения, а без прямого участия Нагорного Карабаха в переговорах невозможным будет заключение соглашения и разрешение проблемы. За день до речи министра иностранных дел Эдварда Налбандяна с предложением выступил его азербайджанский коллега Эльмар Мамедьяров. Азербайджан предлагает Армении без промедления приступить к работе над мирным соглашением по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. «Я считаю, что определенный прогресс достигнут, и мы можем спокойно выходить на мирное соглашение», заявил в интервью Интерфаксу в Баку глава МИДа Азербайджана. На вопрос, можно ли считать это заявление смягчением позиции Азербайджана, отвечает заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян.
Вы знаете, я бы сказал, произошло не смягчение позиции Азербайджана, а скорее наоборот. Дипломаты иногда говорят «нет» в несколько завуалированной форме. Мамедьяров сказал, что давайте оставим в стороне основные принципы и будем готовиться к якобы большому договору. Но суть в том, что если не дается согласовать даже основные принципы, то где логика того, что по большому процессу можно будет достичь соглашения?
На заседании правительства страны подробно коснулся обновленных мадридских принципов также президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, в конце 2009 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили принципы, которые Армения не приняла. После этого, по словам азербайджанского президента, стали выдвигаться новые предложения. Порой эти предложения меняли суть переговоров и основные принципы переговоров, которые мы вели в течение последних 7 лет, заявил Алиев и продолжил. Поэтому сейчас мы сталкиваемся с новой ситуацией. На этой неделе руководство Азербайджана с возмущением отреагировало также на выступление президента Армении Сержа Саргсяна на первом общеармейском съезде молодых офицеров Вооруженных сил Республики Армения. По мнению заместителя директора Института Кавказа Сергея Минасяна, возможно, страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ намерены добиться подписания какого-то соглашения.
Думаю, что российская сторона при согласии и при поддержке других сопредседателей Минской группы пытается все-таки протолкнуть подписание документа, который подразумевает, что это будут основные принципы урегулирования. И очевидно также, что сами результаты казанской встречи, в которой в первую очередь азербайджанская сторона оказалась не готовой подписать под этими принципами.
Вот такая активность наблюдалась в течение всей недели в процессе карабахского урегулирования. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Вероятно, в скором времени мы услышим о новом раунде переговоров по Нагорно-Карабахскому урегулированию. Основание для такого вывода дает дипломатическая активность России и Минской группы ОБСЕ. Можно ли рассчитывать на то, что синдром Казани будет в скором времени преодолен? О новых инициативах в карабахском мирном процессе рассказывает политолог Сергей Маркедонов.
После того, как встреча президентов России, Азербайджана и Армении в Казани не привела к каким-либо заметным сдвигам, многие политики и эксперты заговорили о кризисе нынешнего формата переговорного процесса и даже о неудаче российской дипломатии в целом. Между тем, встреча в столице Татарстана показала лишь, что этап искусственного оптимизма в Нагорно-Карабахском мирном процессе пройден. Продолжается непростая работа по согласованию тех противоречий, которые есть между конфликтующими сторонами по поводу так называемых базовых принципов. Оказалось, что неудача президентского саммита автоматически не означает возобновление войны и даже эскалации насилия. Более того, российское посредничество в урегулировании после небольшого перерыва возобновилось с новой силой. 7-8 июля 2011 года министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визиты в Армению и в Азербайджан. Визит главы российского МИД был незапланированным. В результате чего его азербайджанский коллега Эльмар Мамедьяров был вынужден внести коррективы в свое европейское турне и вернуться в Баку. Уровень приема, оказанный российскому министру, а его принимали два президента, говорит о том, что визит не был проходным событием. Накануне же кавказского турне Лавров встретился в Москве с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном. Интересно отметить, что в ходе переговоров в Париже с министром иностранных дел Франции Эленом Жюпе Эльмару Мамедьярову было сказано о том, что в скором времени Баку и Еревану будут сделаны дополнительные предложения. Слова французского дипломата не разошлись с делом. В ходе визита в Армению и Азербайджан Сергей Лавров заявил о том, что привез двум президентам послание Дмитрия Медведева. Через неделю после визита Сергея Лаврова стартовало турне трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ от США, Франции и России. Начав с Баку, они посетили также Ереван и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Отметим, что дипломаты, представляющие другие страны-посредники, дали высокую оценку российской дипломатической активности. Так что же может означать послание Медведева? Можно ли вообще говорить о некоем новом плане российского президента? Детали переговоров Сергея Лаврова, а также послания Дмитрия Медведева в прессе не раскрываются. В этой связи любые предположения о том, какие конкретные инициативы исходят из Кремля, не могут претендовать на абсолютную истинность. Однако по очень многим признакам мы можем судить о том, какие цели новая активизация Москвы может преследовать. Скорее всего, каких-либо революционных инициатив послание Медведева не содержало. Иначе оно вызвало бы оппонирование со стороны двух других участников посреднической Минской группы ОБСЕ – Франции и США. Такого оппонирования не наблюдается. Напротив, есть всесторонняя поддержка. Значит, планы Москвы скромнее. Попытаемся обозначить их. Во-первых, Кремль не хочет длительной паузы в переговорном процессе. Ведь чем длиннее будет перерыв между одним неудачным саммитом и другим, не факт, что успешным. Тем больше будет разговоров про отсутствие какой-либо миротворческой динамики. А такое положение дает возможность для дополнительной критики России за пассивность и нежелание окончательного урегулирования конфликта. Другой вопрос, насколько такие рассуждения обоснованы. Во-вторых, у Москвы нет желания терять свой приоритет на статус посредника, заслуженный в течение последних 2.5 лет. Редкий случай, когда с такой ролью соглашаются на Западе. Правда, иллюзий здесь быть не должно. Полного карт-бланша России ни США, ни Франция не дают. Они соглашаются лишь на российское первенство в ведении переговоров и посредничестве на основе базовых принципов, согласованных между тремя странами-членами Минской группы. В-третьих, Москва не желает смены имеющегося формата мирного процесса. Не случайно поэтому именно данный тезис был озвучен Сергеем Лавровым в ходе его недавних встреч и поездок. В-четвертых, и президент Медведев, и российский главный дипломат многократно говорили о том, что любое решение конфликта, кроме военного, Российскую Федерацию устраивает. В этой связи нельзя исключать, что в меню, предложенном Медведевым, будут инициативы по выработке механизмов предотвращения вооруженных инцидентов на линии прекращения огня. Вероятно, речь может пойти и о фиксации отказа от применения военной силы конфликтующими сторонами. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Социальная тема. Несмотря на победные реляции властей Азербайджана об успешной борьбе с безработицей, эта проблема остается для страны крайне актуальной, рассказывает Зия Маджидлим.
В Баку есть места, где зимой и летом как бы одним составом стоят мастера, ремесленники, не имеющие постоянной работы. В прямом переводе с азербайджанского такие места даже рынком рабов прозвали. Стоят себе 40-50-летние умельцы и порою неумельцы грязного или неопрятного вида в ожидании заказа. Стоит кому-то просто подойти, как тебя сразу же окружают как минимум еще с десяток людей, с надеждой, даже не зная причину твоего подхода. Недавно, 26 июня, президент Азербайджана, выступая перед военным парадом, упомянул:
«За последние 7 лет в Азербайджане бедность уменьшена 5 раз, а рабочих мест открыто около 1 000 000. Созданы новые и большие предприятия».
Это были слова президента Ильхама Алиева. Он же на заседании Кабмина Азербайджана отметил, что за последние 30 года создано 38 тысяч новых рабочих мест. На рынках рабов собираются, как известно, сдельные рабочие. Их состав — это в основном электрики, сварщики, маляры и другие разнорабочие. По их словам, они дежурят в таких местах с 7-8 утра до захода солнца. Если повезет, вечером домой вернутся с дневной выручкой. На вопрос о том, почему бы им не воспользоваться шансом устроиться на работу там, где за последние годы открыто множество мест, отвечают, зарплату выдают не вовремя, а да и маленькая она. Участники рынка рабов съехали с Баку с разных уголков Азербайджана. Остаются квартирантами, кто скидывается по 3-5 долларов в день, а кто остается отдельно вместе с семьей. При этом у некоторых заработок не превышает 20-25 долларов за две недели. Эксперт Натик Джаферли говорит, что официальная статистика, публикуя данные, указывает и землевладельцев, как людей, получивших работу. По его мнению, землевладение – это еще не занятость.
Президент 2003 года Зубари 1 миллион ищерин ачылмасы хаккында.
Президент заявляет о миллионе новых рабочих мест, открытых с 2003 года, но параллельно не говорится цифра количества закрытых за то же время рабочих мест.
Джафарли считает, что все публикуемые данные не выглядят утвердительно, так как большинству специалистов неизвестна даже методология их вычисления. Экономист приводит пример Турцию. Там данные о безработице собираются опросным методом. Вопросы задаются о фактах занятости за последний месяц, полгода и год. В результате выводится среднеарифметический показатель. Натик Джафарли приводит в качестве примера еще одно нисхождение. По законодательству Фонд соцзащиты должен выдать социальную карту любому работнику, проработавшему на новом месте более 3 дней. По последним опубликованным данным, в стране у 1 миллиона 800 тысяч людей есть такие карты. Официальная же статистика говорит о 4 миллионах занятого населения. У Джаферли эти данные вызывают много противоречивых вопросов. По данным Госкомстата Азербайджана, в минувшем году 40 тысяч человек получили статус безработных. Из 50 тысяч соискателей же работой были обеспечены около 30 тысяч. Зия Маджидли, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Дагестане при участии руководства республики предпринимаются усилия, направленные на развитие переговорного процесса, который ни шатко, ни валко ведут в республике представители двух враждующих направлений ислама. Перспективы этого диалога не ясны. Многие эксперты сомневаются в том, что у него есть внятное будущее. Материал подготовил Магомед Сайпулаев, а читает мой коллега Александр Касаткин.
В состав Общественной палаты Республики Дагестан на днях вошли влиятельные участники Совета республиканского диалога «Путь к миру и согласию». Цель диалога – снизить накал противостояния между двумя основными течениями в дагестанском исламе. Противостояние уже давно отложившегося в формат вооруженного конфликта. Первое заседание Совета республиканского диалога состоялось в Махачкале более 3 месяцев назад. В нем участвовали лидеры 12 общественных организаций, деятели науки, а также представители различных направлений современного дагестанского ислама. Наряду с последователями суфизма, приверженцы которого возглавляют Духовное управление мусульман Дагестана, присутствовали и представители других исламских течений. Цель переговоров – найти точки соприкосновения между двумя направлениями в исламе и попытаться выработать формулу, которая помогла бы снизить накал противостояния между властями и лесными братьями. Большинство приверженцев так называемого «чистого ислама» ушли в леса и горы, чтобы с оружием в руках утверждать собственные нормы жизни. Это течение принято называть салафизмом. Переговорный процесс начался при участии республиканской власти. Казалось бы, начало положено. Самая густонаселенная республика Северного Кавказа, не говоря о том, что она еще и самая многонациональная, устала от длящегося годами противостояния. Однако, несмотря на достаточно представительный состав комиссии по примирению, в нее входят видные религиозные деятели и политики, успех данного предприятия отнюдь не гарантирован. Сторонники традиционного ислама или суфизма называют недавнее громкое убийство ректора Института теологии Республики Дагестан Максуда Садыкова попыткой сорвать процесс примирения. Не уверен, что это так. Да, Садыков был основателем данного единственного на Северном Кавказе вуза, в стенах которого студенты получали религиозное и светское образование. Однако покойный ректор Садыков не был настолько влиятелен в исламских кругах, чтобы его насильственная смерть сорвала бы процесс примирения. Помешать примирению могут несколько других серьезных факторов. Угрозу срыва переговоров создают не только силовые инциденты, но и то обстоятельство, что у переговорного процесса нет четкой программы, дорожной карты. Как я уже упомянул, в конце июня был сформирован новый состав Общественной палаты Дагестана. Однако, какие задачи перед ним поставлены, какова конкретная программа участия этого органа в миротворческом процессе, остается загадкой. В Республике Дагестан почти миллион мусульман, которые не относят себя ни к суфистам, ни к салафитам. И начатый диалог между исламскими структурами, Духовным управлением мусульман Дагестана и салафитами оставляет за бортом большой пласт местного ислама. Многие регионы Южного Дагестана и имамы их мечетей не примыкают ни к одному из направлений. При этом за каждым из этих имамов поддержка общины, которую нельзя исключать из диалога. Также не следует списывать со счетов так называемые шариатские села, слабо контролируемые республиканской властью. Одна из причин их появления – нежелание органов власти местного самоуправления думать о серьезных проблемах, с которыми сталкивается молодежь, такие как безработица или земельные вопросы. У салафитов же свои претензии к властям, и их список очень обширен. Главное радикальное и очень общее обвинение – власть основана не на шариате, а на светском законодательстве, которое отражает не волю Аллаха, а человеческий произвол. Следовательно, на государственном уровне слово Аллаха отрицается. Неверие, согласно салафитской доктрине, карается смертью. Но это доктринальная основа салафизма, которую в процессе диалога можно было бы обойти, если бы обе стороны реально нуждались хотя бы во временном перемирии. Гораздо более конкретные претензии приверженцев чистого ислама к силовикам. Полиция и спецслужбы зачастую преследуют молодых людей только из-за религиозных убеждений. Человек попадает под пресс уже если его внешний вид и одежда дают основания говорить о его салафитских убеждениях – борода, короткие брюки, хиджаб у женщин. Бытует мнение, что в республике существует дискриминация салафитов при приеме на работу. Кроме того, обновленцы предлагают отменить или заморозить закон Республики Дагестан о запрете ваххабитской деятельности, как противоречащий, по их мнению, Конституции России и ущемляющий права религиозной группы. В то, что диалог даст результаты, в республике верят далеко не все. К примеру, Хаджимурат Камалов, учредитель газеты «Черновик» и ОАО «Свобода слова», уверен, что суфизм и радикальный ислам принципиально непримиримы, их разделяет несколько столетий вражды. А общественный деятель и публицист Абдурашид Саидов считает, что о примирении на Кавказе можно будет говорить только тогда, когда российские военные, виновные в гибели невинных людей, понесут заслуженное наказание.
Это был материал нашего дагестанского автора Магомеда Сайпулаева.
Эхо Кавказа.
Жители одного из сухумских домов уже долгое время ждут капитального ремонта их девятиэтажки. Стены в трещинах, протекающая крыша, размыв фундамента – вот неполный перечень бед, обрушившихся на здание. Однако власти самопровозглашенной республики хоть и обещают провести ремонт, но выполнять обещания не спешат. Против владельцев квартир работает правило – многоэтажки с долгами в очереди на ремонт стоят последними. Социальный репортаж из Сухуми подготовила наш корреспондент Марианна Котова.
В 1989 году эта девятиэтажка была мечтой, пожалуй, всех сухумских очередников. Новостройка в живописном уголке активно развивающегося района. Например, Заира Кишмария ждала ордер на квартиру 16 лет и, получив несколько квадратных метров на последнем этаже дома номер 11 по улице Аргун, была безмерно счастлива. Теперь у нее отдельная жилплощадь, а еще возможность любоваться незабываемым пейзажем. Сегодня эта панорама мало изменилась, однако наблюдать ее из окон уже не столь приятно.
Это еще когда землетрясение было вот тут, вот такие трещины.
Эти трещины в стене жители считают симптомами грядущего разрушения крепкой на вид многоэтажки. Причины понятны и обывателю, и видны с первого взгляда. Дырявая крыша пропускает в дом кубометры дождевой воды, которая доходит аж до первого этажа, где, соединяясь с канализационной и водопроводной, образуют неконтролируемые потоки, которые 20-й год трудятся над заболачиванием земли, удерживающей фундамент, говорит Рузан Мкртычян.
У нас вообще дом скоро или поплывет, или рухнет. Неужели жилой фонд государству не нужен?
Этот дом не уникален в своих бедах. Каждая вторая, а то и чаще многоэтажка, может похвастаться такими прелестями. Затопленный подвал и покрытые трещинами стены – уже норма для жителей городских массивов. А ведь существовать в подобных условиях не просто неудобно, опасно. Не уповая на помощь коммунальных служб, люди сами пытаются справиться с бытовой неустроенностью. Но, увы, темп разрушения фундамента существенно превышают любые человеческие усилия, говорит Аида Тарба.
Все на свои деньги, своими силами. Вот что мы можем, мы всегда делаем. Но вот тут уже без помощи от государства нам не обойтись.
Не первый год люди обивают пороги чиновничьих кабинетов. Заявления от жильцов лежат в каждом из коммунальных ведомств. По словам Рузаны Мкртычян, коммунальщики не отказываются от ремонта. Напротив, они обещают помочь в решении всех проблем. Вопрос в том, насколько затянется решение обещанного, говорит Рузаны Мкртычян.
До сих пор мы ждем. Год. Сколько нам ждать?
Кроме того, в доме нет электрощита. Невероятно, но факт, и такие дома есть. Силовые кабели подведены напрямую, причем подключением электричества опять-таки занимались сами жильцы. Именно поэтому здесь не хватает так называемой третьей фазы. А если ее нет, невозможно подключить лифт, говорит Аида Тарба.
Из-за того, что вода поднялась до щита, щит взорвался. Слава богу, мужчины вот как-то так подсоединили, что свет у нас есть, но лифт мы не можем сделать из-за того, что три фазы не подходят к дому.
Уже 6 лет жители дома вынуждены заниматься своеобразной физкультурой, часто с силовыми нагрузками. Подъем на 9-й этаж с продуктовыми пакетами для пожилых женщин сродни ежедневному покорению Эвереста. Плюс дома ждет другое тяжелое сражение – битва с водной стихией, говорят жители дома номер 11 по улице Аргун.
Прямо вот по всем площадкам до 1-го этажа вода льется. Это не то, что капает.
Не просто протекает, а прямо фонтаном прямо с потолка вот льется.
Районный депутат Роланд Гамге утверждает, что проблема этого дома в первую очередь недобросовестные жильцы, которые забывают оплачивать коммунальные услуги. В нашем присутствии он связался с управляющим домами Мирабом Чачхалия и выяснил, что более половины здесь проживающих имеют задолженности по квартплате. А многоэтажки, как говорится, с долгами, в очереди на ремонт стоят последними, независимо от состояния коммуникаций. Однако, как потом добавил депутат, смета по дому номер 11 уже готова, и капитальный ремонт в самом ближайшем времени будет произведен. Теперь проблема в сроках его осуществления. А ведь зачастую коммунальщики забывают, что время всегда работает против человека. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
В Грузии вышел сборник осетинских народных песен. Давайте послушаем их вместе в заключении нашей сегодняшней программы. Сюжет подготовила моя коллега Эдита Бадасян.
Это звучит осетинская колыбельная, которая вошла в сборник народных осетинских песен. В нем собраны более 60 культовых, традиционных и ритуальных песен. Музыкальный редактор сборника Нана Валишвили рассказывает, что заботу о сохранении осетинских народных песен проявляли такие знаменитые композиторы и музыканты, как Дмитрий Аракишвили, Аксентий Мегрелидзе, Григол Кокеладзе, Владимир Куртиди, Давид Торадзе и Борис Галаев. Их нотные записи и составляют большую часть сборника.
У фольклорного центра богатый архив, где хранятся старые рукописные ноты. Среди них мы обнаружили очень интересные записи с народными осетинскими песнями, которые были услышаны от живущих в Грузии осетин. Самые старые из них были записаны Дмитрием Аракишвили в Рокском районе почти 100 лет назад. В основном это старейшие сложные ритуальные песни, которые уже почти не исполняют ни в быту, ни на сцене.
К сборнику прилагается компакт-диск, на котором 10 песен исполняет грузинский ансамбль «Нарты». Остальные песенные тексты зачитаны без музыки, чтобы помочь потенциальным исполнителям освоиться с фонетикой осетинских слов. Директор Государственного центра фольклора Георгий Ушикишвили собирается разослать этот сборник вместе с компакт-диском всем фольклорным ансамблям Грузии.
Это очень важный сборник, так как над его изданием работали совместно грузины и осетины. Он поможет возродить старейшие варианты осетинских песен. Некоторые в Грузии даже и не знают, как звучит народная осетинская песня. Фактически, тот вакуум, который существовал до сих пор в исполнении этих песен, сегодня уже начинает заполняться. И я очень надеюсь, что вскоре в репертуаре фольклорных ансамблей Грузии появятся и осетинские народные песни.
Один из исполнителей ансамбля «Нарты» Шота Дабруашвили – выходец из Цхинвали. Шота вспоминает те времена, когда он жил там по соседству со знаменитым осетинским композитором Борисом Галаевым. Борис Галаев еще в 60-х годах прошлого столетия собрал и издал книгу «100 народных осетинских песен», которая, как говорят музыковеды, стала библиографической редкостью.
Помню, как он задумчиво прогуливался по Тбилисской улице в Цхинвали. Мы знали, что он был был большой личностью. Дома у него была коллекция народных музыкальных инструментов. Мы хотим протянуть руку нашим осетинским братьям, ведь лучше песни и искусство ничего не сможет наладить отношения между людьми. Это настолько уникальное явление, что уверен, когда в Тбилиси будут исполняться осетинские народные, они будут услышаны и в Цхинвале.
Говорит певец Шота Дабруашвили.
Кусак царта за
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.